Формат таков, кто впервые, хотя здесь не все первый раз, но тем не менее многие. Сначала, ну там, скажем, полтора часа я рассказываю, а потом, если вы или мы с вами договоримся о там, 50-минутном перерыве, то после перерыва или без перерыва, я отвечаю на ваши вопросы. Как по содержанию лекции, так и какие-то другие на темы, которые вас интересуют и в которых я могу быть компетентен. Тема сегодня у нас «Великие полководцы России». Ну, тема, как вы понимаете, бездонная, потому что Россия – страна с более чем тысячелетней историей и все время воевавшая, и много побеждавшая, и славно часто побеждавшая. И полководцев было много. Поэтому выбор здесь за тем, кто рассказывает. В данном случае за мной. И я выбрал такую компанию. В чем-то тривиальную, в чем-то нет. Это Александр Ярославович Невский. Это Михаил Иванович Воротынский, о котором, наверное, многие из вас и не знали, и не слышали. Об остальных слышали. Это Александр Васильевич Суворов, это Михаил Ларионович Кутузов, и это Георгий Константинович Жуков. Мы с вами понимаем, что... Как я далеко могу здесь ходить? Могу как-то, да, чтобы не уходить из-под камеры. Мы с вами понимаем, что... О каждом из них, ну, во всяком случае, о тех, кого вы знаете, о ком-то известно больше, о ком-то меньше. Естественно, там информации о Александре Невском, хотя тоже достаточное количество, но, тем не менее, и о Воротынском меньше, чем о там, Жукове. Но о каждом из них можно тоже рассказывать бесконечно и читать лекции и лекции. Поэтому выбор информации тоже за мной. И мне бы не хотелось повторять банальности. И вы не для того сюда пришли, чтобы услышать от меня то, что вы можете прочитать в интернете. Зачем вам это надо? Сидеть себе дома и за бесплатно, в общем, читать себе и читать. Я вам тут фамилии назвал. Поэтому я постараюсь вам рассказать какие-то вещи, которые не на поверхности лежат все-таки. И поделиться какими-то своими соображениями по поводу этих людей, поскольку каждый из них мне по-своему интересен. Каждый из них значителен, каждый из них славен, и каждый из них заслуживает того, чтобы о нем поговорить и о нем послушать. Я буду в основном придерживаться хронологии, то есть идти от более ранних исторических деятелей к более поздним, но оставляю за собой право не всегда этой хронологии придерживаться, если мне захочется ее каким-то образом нарушить. А мне ее в каких-то случаях иногда хочется нарушить по там, причинам какого-то другого порядка, там, логического, не знаю, эстетического, какого угодно. Итак, начнем все-таки с Невского. Александр Ярославович Невский, человек, которому я читаю отдельные лекции, богатейший совершенно персонаж для любого историка и для, скажем так, для гражданина России, да? Потому что это человек многогранный, человек невероятно яркий, человек, сыгравший очень большую роль в нашей истории. Но, честно говоря, я его избрал в качестве одного из персонажей достаточно условно, потому что, по сути своей, по моему глубокому убеждению, и если вы вчитаетесь в тексты великих русских историков, в частности, которые писали про него, а про него писали и Карамзин, и Соловьев, и Ключевский, и кто только про него не писал, все писали. Выяснится, что полководческий талант далеко не самый яркий его талант. И вообще он вошел в историю на самом деле не как полководец. Это мы его по фильму знаем как полководца. По фильму «Александр Невский», гениального Сергея Эйзенштейна, где его сыграл великолепный Николай Черкасов. Вот. А больше мы, собственно, других источников для рядового зрителя и читателя о Невском, кроме как по этому фильму, у нас и нет. А фильм действительно потрясающий. Я его до сих пор смотрю, когда его показывают. Знаю наизусть. Потому что просто он очень качественный. Но он не имеет никакого отношения к истории. Абсолютно. Вообще требовать от художественного кино исторической достоверности неправильно. И кино – это не учебник. Кино – это кино. Это произведение искусства. И в фильме Эйзенштейн «Александр Невский» просто-таки практически ничего нет, что соответствовало бы исторической правде. Кроме того, что он был Александр Ярославич, что было ледовое побоище. Но фильм, который можно смотреть, тем не менее, раз за разом, просто заканчиваете и начинаете смотреть снова, потому что у меня там, я всегда это говорю, когда читаю лекции об Александре Ярославиче, там есть момент, во-первых, там гениальная совершенно музыка Прокофьева, Сергея Прокофьева, и там есть момент, батальная сцена, сама по себе детская, мы сейчас уже насмотрелись битв, в том числе средневековых, в разных фильмах, и наших, и не наших, и знаем, как в современном кино умеют размахивать мечами, и какое-то сильное впечатление может производить использованием электронной графики, как угодно. Тут все на уровне детского сада, это, в общем, заря кинематографа, довоенный фильм. Но начало вот этой бадальной сцены, если вы не поленитесь, вы, когда придете домой, просто кликните пару-тройку раз, посмотрите фильм «Александр Невский» Эйзенштейна, и вот там где-то 7 примерно или 8-минутный кусок перед боем, перед ледовым побоищем, когда скачут немецкие рыцари, уже опустив копья под музыку Прокофьева, потрясающую совершенно, и ожидают их русские воины, и это производит сильнейшее эмоциональное впечатление, вот это сочетание потрясающе выставленной режиссером картинки и гениальные музыки, просто это очень сильно. Я не помню такого впечатления ни в одном другом батальном кино. Александр Невский там, конечно, игрушечный. Он выиграл битву «Ледовое побоище», была такая битва, но она была вовсе не такой масштабной, как это изображено в кино, и как это написано во многих наших даже исторических учебниках, из документальных текстов, из летописей, того, что писали наши историки, значится, что серьезного значения эта битва, в общем, не сыграла. Так же, как совсем маленькая была битва, за которую он получил прозвище Невский, когда шведы вошли в Невское устье, и молодой Александр Невский, он 1220 года рождения, то есть в 1240 году, когда произошло Невское сражение, ему было 20 лет, он по ним ударил. Шведов был сгулькин нос, не было там знаменитого ярла Бергера, слова в летописи о том, что, значит, он нанес ему шрам на лице, нанес ему рану мечом на лице, а это позднейшая вставка. Ярл Биргер – это очень крупный шведский государственный деятель, практически шведский король. Его жизнь известна просто пошагово. Он никогда не входил в устье Невы, его там не было просто, это ложная информация. Это бывает в летописи, в русской в том числе. И поэтому это сражение не сыграло никакой серьезной роли. Были более серьезные сражения, в которых участвовал Невский, тоже побеждал. Он побеждал литовцев, которые тогда были грозным соседом, и долго, еще несколько веков оставались грозным соседом. В какой-то момент фактически Литва была еще одним русским государством. Там был государственный язык русский. Это было такое западно-русское государство. Московское царство и Великое княжество Литовское. Но это было позже. Но главное, чем вошел в историю Александр Невский, он вошел в историю как дипломат. И дипломат такого, и политик, и государственный деятель. И дипломат, и государственный деятель такого класса, что не сказать о нем сегодня я просто не мог. Потому что Александр Невский во многом сыграл решающую роль в нашей истории. Он один из тех людей, которые делали русский выбор между Россией и Западом. Между Востоком и Западом. Потому что именно Александр Невский после дошествия Батыя после того, как установила свою власть в России Золотая Орда, он сделал выбор между Ордой и Западом, между Ордой и католическим миром, и выбрал Орду. Александр Невский побратался с сыном хана Батыя, ханом Сартаком. Он фактически принес вассальную клятву Батыю. И он сделал очень многое для того, чтобы русские княжества не могли восставать против Батыя, против власти Золотой Орды. Отдельная тема Золотая Орда, отдельная тема ее влияния на Руси, тема богатейшая. Тоже иногда я читаю лекцию на эту тему, она очень интересна, одна из моих любимых лекций, потому что у нас очень много невнятицы в том, что касается роли Золотой Орды и наших отношений с ней. Эта роль была не такая однозначная, одномерная, и отношения были не такими простыми. Но так или иначе, хороша или плоха была Золотая Орда, было ли золотоордынское или монголо-татарское иго, или это название излишне жесткое, или оно недостаточно жесткое, или оно вообще не отображает реальности. Так или иначе, сделал этот выбор Александр Ярославич Невский. Несколько раз он помогал монголам давить фактически антимонгольские восстания в крупных русских городах, в которых правили, в частности, его родственники. Его брат старший Андрей во Владимире, его сын в Новгороде. То есть Александр Невский играл роль такого, в общем, наместника Золотой Орды на Руси.